Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня вашему вниманию мы представляем звуковой журнал под коллективным псевдонимом «Козьма Прутков», приуроченный к 205-летию со дня рождения Алексея Жемчужникова. Алексей Михайлович Жемчужников родился в 1821 году в местечке Почеп Черниговской губернии. В 1822 году их семья переехала в родовое имение, деревню Павловку Елецкого уезда Орловской губернии. Отец его, Михаил Николаевич Жемчужников, вначале был военным, затем крупным чиновником, сенатором. Мать Ольга Алексеевна в девичестве Перовская принадлежала к известному роду Разумовских-Перовских, который дал крупных политических деятелей, писателей. Ее брат Алексей Алексеевич Перовский известен как писатель Антоний Погорельский, сын ее сестры Алексей Константинович Толстой. К этому же роду принадлежала Софья Перовская. Детство и отрочество Алексея прошли на деревенском просторе при матери. Затем он учится в первой Санкт-Петербургской гимназии и поступает в училище правоведения. Он не знал военной муштры, которую в полной мере испытали на себе его братья Лев, Владимир и Михаил, определенные после смерти матери в первый кадетский корпус. Один из братьев, Михаил, умер перед самым выпуском из корпуса, не выдержав его сурового режима. Совсем иная атмосфера была в училище правоведения, где будущий поэт учился с 1835 по 1841 год. Преподаватели развивали в своих питомцах художественный вкус, поощряли творчество. В училище выходил рукописный журнал, в котором принимал участие и Алексей Жемчужников. Достаточно вольные умонастроения, царившие в тот период среди части преподавателей и учеников, безусловно, благотворнейшим образом сказались на выработке идейной позиции будущего поэта. После окончания училища Жемчужников состоял на службе в департаменте Сената в Государственной канцелярии. Именно в это время он вместе с родными братьями Владимиром и Александром, двоюродным братом Алексеем Толстым, создает образ Козьмы Пруткова, директора пробирной палатки, ставшей одной из бессмертных литературных масок. Козьма Прутков затмил славой своих создателей. В литературе трудно назвать случай, когда бы литературный псевдоним воспринимался как реальная личность, обрел прочную самостоятельность. Первые произведения за подписью Козьмы Пруткова появились в «Современнике» в 1854 году. Это были эпиграммы, басни, афоризмы. И пошли вскоре гулять по свету плоды прутковских раздумий, написанные как литературные шутки. Афоризмы Козьмы Пруткова давно вошли в нашу речь. Многие из них употребляются в качестве пословиц. «Никто не обнимет необъятного. Смотри в корень. Если хочешь быть счастливым, будь им. Лучше скажи мало, но хорошо». В 1858 году, в 37 лет, Алексей Михайлович, имевший все возможности сделать блестящую карьеру, увольняется со службы. По выходе в отставку Алексей Михайлович переезжает из Петербурга в Калугу, где жила его сестра Анна, ставшая к тому времени женой калужского губернатора и соученика Жемчужникова по училищу правоведения Арцимовича. Калужский период своей жизни поэт впоследствии назовет светлым праздником. С Виктором Арцимовичем, весьма либеральным губернатором, Жемчужников был близок по взглядам. Но дело не только в этом. Россия жила в преддверии надвигающихся реформ, решения крестьянского вопроса. И этот главный тогда русский вопрос в Калуге вместе с Жемчужниковым обсуждали жившие там декабристы Оболенский, Батеньков, Свистунов, Кашкин. круг людей высшей степени замечательный, чего стоит один Гавриил Степанович Батеньков, 30 лет просидевший в одиночном заключении, человек до глубокой старости, сохранивший чистоту и ясность мыслей, не растерявший свободолюбивых идеалов молодости, поэт, предвосхитивший искание поэзии XX века. Когда Батеньков умер, Алексей Михайлович писал своей жене: «Я узнал о смерти Гавриила Степановича Батенькова. Мне очень грустно и как-то не верится, что эта колоссальная сильная личность, так много думавшая и страдавшая, перестала жить». Очевидно, декабрист оказал серьезное воздействие на поэта. В год смерти Батенькова, 1861, Жемчужникову исполнилось 42 года. За плечами у него был и шумный успех сочинений Козьмы Прудкова, и публикации собственных произведений в «Современнике», в «Отечественных записках», «Библиотеке для чтения» и «Русском вестнике». Публикации не очень частые, но все-таки достаточные для того, чтобы составить имя в литературных кругах, чтобы и после десятилетнего затем молчания его еще помнили, считались с его мнением. «Жемчужников» не печатается с 1859 по 1869 год и почти не пишет в это время. Не присоединившись ни к одному из литературных направлений, строго оценивая свое дарование, он считает свой поэтический голос слишком слабым на фоне сильно звучащих голосов Некрасова и Фета. Вплоть до отъезда в 1863 году за границу Жемчужников живет то в Калуге, то в Москве. Этот период его жизни освещен не только дружбой с близкими по духу людьми, но и семейным счастьем. Его жена Елизавета Дьякова происходила из семьи, связанной дружескими узами с Львом Толстым, которому поэт до конца дней своих испытывал глубокое уважение. Но не минует Жемчужниковых и горечь утраты. Умирает их маленький сын. За границей Алексею Михайловичу будет суждено пережить болезнь и смерть горячо любимой жены. 1875 год. Жемчужников живет в Германии, Швейцарии, Италии, Франции. Старается быть вблизи курортов. Иногда наезжает в Россию, тоска по которой отчетлива в его стихах и письмах того времени. Впрочем, поэт, как всегда, чересчур строг к себе. Такие его стихотворения, как «Современные песни», напечатанные Некрасовым в четвертом томе «Отечественных записок» за 1870 год, свидетельствуют о глубоком знании и чувствовании происходящего в России. Он выписывал различные русские газеты и журналы, получал письма от родных и друзей, в том числе от Некрасова и Салтыкова-Щедрина. Знание ситуации в России, конечно, не могло не удерживать Жемчужникова от возвращения домой после смерти жены. Однако в 1884 году он возвращается. Год был не из лучших. Только что закрыли отечественные записки, обрушились новые репрессии на народовольцев. Тяжелая общественная ситуация вызывала у него горячее чувство протеста. Именно с этого времени начинается активный период в творчестве Жемчужникова. Ему предстояло прожить еще почти четверть века, и все эти годы он пишет стихи, которые, наконец, приносят ему широкую известность. В это время Жемчужников активно участвует в литературно-общественной жизни. Он сближается со многими литераторами того времени, например, с крупным философом и поэтом Владимиром Соловьевым. В нем Жемчужников увидел родственного по духу поэта. Они во многом сходно относились к некоторым фигурам официальной России. В 1900 году литературная общественность Москвы довольно широко отметила 50-летие литературной деятельности Жемчужникова. На юбилейном вечере историк литературы Веселовский зачитал поздравительную телеграмму Льва Толстого. «Очень радуюсь случаю напомнить тебе о себе сердечным поздравлением с твоей твердой и благородной 50-летней деятельностью. Поздравляю тебя с тоже почти 50-летней с тобой дружбой, которая никогда ничем не нарушалась». После возвращения на родину поэт подолгу живет в провинции, в основном в Тамбове и в Тамбовской губернии, в имении Ильиновки Боротынского, мужа старшей своей дочери Ольги. Михаил Андреевич приходился родственником знаменитому поэту Евгению Абрамовичу Боротынскому. Здесь, в окружении родных, он находил покой, необходимый в преклонные лета. Поэту полюбилась природа Тамбовского края. Он часто совершал пешие прогулки по полям, рощам, дубравам. Подолгу стоял он на крутом берегу Цны, любуясь заречными далями. В тихом провинциальном Тамбове 70-летнему Жемчужникову, по его собственному признанию, писалось более чем когда-либо в моей жизни. Здесь он активно участвовал в культурной жизни края, выступал с лекциями о литературе в учебных заведениях города, читал произведения русских писателей для слушателей народных чтений. Умер поэт в Тамбове в 1908 году в доме на Араповской улице, ныне улица Максима Горького. К сожалению, дом не сохранился. В здании Тамбовского отделения Сбербанка России открыта комната-музей, а на здании – мемориальная доска Жемчужникова. По завещанию похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. На этом мы заканчиваем наш звуковой журнал. До свидания, до новых встреч!